Еврозона.
В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Добрый вечер.
Добрый вечер, радиослушатели. Добрый вечер, Александр. Ну что, у нас прям событие такое, прям такое. Так я смогла довести до ума Европа свою задумку с объединением в новый оборонительный союз. И это уже не шутки. Все-таки 23 из 28 стран Евросоюза, ну, то есть Дания, Ирландия, Португалия, Мальта и, конечно, Великобритания, которые и так ноги сделали из Евросоюза, сегодня, в понедельник, на уровне министров иностранных дел так и произвела то, о чем долго мечтала, о чем долго говорила. Будет у нас Европейский оборонительный союз.
Будет, от кого сразу возникает вопрос, от кого будут обороняться?
Они такие хитрюки. Вот хороший вопрос, от кого они будут обороняться? От натовцев? Нет, они уже заявили, что НАТО будет в тех же самых рамках действия, в тех же самых оборонительных, тоже непонятно в каких. И они не собираются забирать дополнительную функцию у НАТО, они хотят свое ввести. И вот здесь вот очень много хитростей, которые они ввели. Документов много, план был разработан давно, Могерини, значит, по своей сути, она, конечно, левачка. То есть ей близки цели, символы левых сил. Это что-то типа регулятора экономического в виде там, налогообложения, который ну, очень отдаленно, но так по тени может напомнить социализм. Ну, левое движение в Европе – это далеко не социалистическое движение. Ну, не суть, кто его разрабатывал, а суть, в чем будет состоять это. Значит, 15 стран подало, ни много ни мало, 47 проектов. 47 проектов, в которых предполагается огромное количество разных плановых мероприятий. И любая страна, которая вступает, берет на себя 20 пунктов из этих мероприятий минимум. Вот они обязуются не просто там деньги выделять регулярно, они обязуются... Вот здесь вот и начинается ответ на ваш вопрос. Во-первых, создать быстрого реагирования батальона, совсем новое формирование. И если я в прошлой передаче ерничал и шутил насчет того, что застрял на голландской таможне танк, который остро необходим в Польше, ну, это не я ерничал, это один из крупнейших журналов, из серьезнейших журналов Германии, Шпигель ерничал. И не только он, что в случае войны вряд ли таможники Голландии будут какие-то препятствия чудить. Но на сегодняшний день Европа является в экономическом смысле слова абсолютно независимой частью планеты, а в военном понимании, конечно же, это полная созависимость, полная зависимость от США. Здесь даже не обсуждается. И те мысли, которые много раз высказывали политики на уровне кандидатов в президенты во Франции, на уровне кандидатов в канцлера Германии, Австрии, главы правительства в Голландии, о том, что Европе давно пора выйти из коротких штанишек, хорош ходить и смотреть на дядю Сэма, держать за ручку и все время оглядываться, надо свое. И здесь я предупреждал и предупреждаю и предупреждать буду. Проблема вот в чем. НАТО – это формирование, которое давным-давно не прячет за собой какие-то дружеские шаги. Это абсолютно не дружеское формирование по отношению к России. Это понятно просто. Как сделать так, чтобы оно было дружеское, это не мое дело. Но под шумок того, что в Европе создается новый оборонительный альянс, и абсолютно правильно вы вопрос задаете, от кого обороняться будут. Если НАТО не стесняется говорить, у нас проблема с Россией, дороги нужно расширить так, чтобы танки побыстрее к России доехали, то вот новое формирование, что это такое? Я говорю и я предупреждаю о том, что можно пропустить подмену. И если раньше был один там противник, вот НАТО, все, противник мы знаем, то теперь втихушку будет создано абсолютно такое же по мощности, по наступательной мощности, по финансовой мощности, по логистической мощности. Второе формирование, оно будет равно велико НАТО, и вот противовес есть Россия-НАТО. Не Россия-США, Россия-НАТО противовес. Плюс-минус, там, основано это на ядерном щите, основано это на противоракетной обороне, основано это на стратегических бомбардировщиках, основано это на количестве обученных профессионалов, которые в состоянии от штабной деятельности до действительно вот, наземных операций проводить что-то, воплощать в жизнь. И это противостояние, оно есть. Чего? Можно не стесняться открытого. Но вдруг появляется равновеликое формирование, которое далеко тоже не друг России. И затуманив глаза разговорами о том, что нет, мы у НАТО не забираем самые важные полномочия, ага, а зачем тогда вы в Европе создаете или пробуете создать объединенные штабы, в которых будет контролироваться взаимодействие? Центры обучения. То есть вот дипломатическая игра, эвфемизмы, слова, которые звучат, это отвлечение внимания, я считаю, российских политиков, российской обороны в контексте и производства, и в научной идее. И это не шутки. Все-таки маршрутная карта, которая сегодня рассматривалась министром иностранных дел, она уже даже получила оценку. Это даже не маршрутная карта. Все, они договорились. Нужно с этим считаться. Урсула фон дер Ляйен, это действующий министр обороны Германии, ну, вот она сказала, сегодня у нас произошло действительно основан союз обороны и безопасности Европы. Это заявление никак не связано с тем, чтобы сказать, вот сегодня там новая какая-нибудь система, которая будет мешки с песком разносить, когда потопы в Германии или в Австрии. Нет, сказано о том, что основан Союз обороны и безопасности. Габриэль, министр иностранных дел Германии, исторический шаг в безопасность. Значит, есть четкое подтверждение тому, что новый союз – это непосредственно объединение, в котором будут объединенные штабы, объединенная сфера образования офицеров и взаимодействия. Это очень важный момент, чтобы штабы между собой кооперировали. Полностью будет придуман, возведен новый контекст во взаимоотношениях тех стран, которые раньше встречались, может быть, на учениях. А теперь изначально их будут обучать. То есть 5-10 лет сейчас пройдет, и в Европе будет абсолютно новый, модернизированный командный пункт. И этот командный пункт будет себе иметь именно европейские мощности оружия.
А можно ли тогда надеяться, что это будет структура, которая будет постепенно уходить из-под влияния США? Ведь НАТО-то там первую скрипку Соединенные Штаты играют однозначно.
Ну, опять же, правильно все, правильно. Они и заявляют, что вроде бы... Они, вот как сказать простым языком, человеческим, чтобы понятно было, потому что вот когда говорят там имплементация, ну, кто знает, что такое имплементация? Имплементация – достаточно тяжелое слово, вот простым языком, без всяких там имплементаций, что будет происходить? Они вроде бы как выходят из-под НАТО контроля, из-под США контроля, точнее, скажем, как вы правильно подчеркнули, но в то же время они не являются друзьями России. И это на границе с Россией сейчас будет происходить. Формирование будет увеличено. То есть вот в два раза будет больше мощностей. Раньше был один противник, теперь их два. И они равномощные. Они являются, по сути, ну, копией. Это клоны друг друга. Просто единственное, что да, мы выходим из-под контроля США. Но все заявления, эти вот все министры иностранных дел, посмотрите все, что они заявляют. Конечно же, мы союзники США. Да вы не переживайте, США. Если это такой хитрый шаг выйти из-под управления США, то это точно такой же хитрый шаг, чтобы... увеличить в два или в три раза сейчас военное присутствие на территории Европы. И это не шутка. Если учебные боевые миссии, ну, то есть учебки, вот простым языком, учебки, обучение персонала. Второе. Медицинское командование объединенное. Здесь я скажу, ну, в этом точно ничего плохого нет, только можно, опять же, сказать, зачем же биоматериал собираете в некоторых странах, которые далеко не относятся к вам как союзники в данном случае. Центр обмена передового опыта. Но это уже взаимодействие штабов. Общая логистика, общие штабы. Вполне возможно, что мы увидим новые веймарские батальоны. То есть, когда Германия, Франция и Польша вообще будут иметь объединенные дивизии. Они, вот, кстати, на каком языке они будут общаться? Великобритания вышла из Евросоюза. Как привязаться к английскому языку? Здесь, я думаю, вот хотя бы здесь они устроят перепалку. Ну, вряд ли на польском это уж точно. На немецком тоже вряд ли. Штаб не будет общаться на французском. Уж больно тяжел. Оставят английский язык, ну, чтобы с НАТО взаимодействовать. Смешно, правда? То есть, ну, если мы увидим, конечно, это новые веймарские батальоны из этих трех стран. Конечно, 15 стран, 47 проектов – это много. Правила будут обычные. Плати, бери. обязательно они попробуют привязать какую-то точную процентную ставку с каждого бюджета из тех стран, которые войдут. Почему Дания, Ирландия, Португалия, Мальта и Великобритания не выходят? Ну, с Великобританией все понятно. У нее большие проблемы. Мы обязательно в сегодняшней передаче перейдем к Великобритании, потому что только что Великобритания принимала большую делегацию немецких промышленников. Об этом я поговорю попозже. Но сейчас вернемся к тому, вот этому историческому событию, то, что произошло в Европе. Это не шутки. Это нельзя просто к этому относиться, что где-то на каких-то региональных базах непонятно, какие-то бочки будут складироваться, и эти бочки могут увозить польские грузовики, потому что это дешевле. Нет, нет, нельзя преуменьшать опасность того, что произойдет через 5, через 10 лет. Это будет абсолютно четкое формирование. И формирование, которое имеет объединенные штабы, которое будет иметь элитные подразделения нескольких стран взаимодействия, ну хорошо, возьмем гуманные миссии, иногда армия в самом деле выполняет эти миссии. Вот я все время напоминаю, что когда происходит выход рек из берегов, когда затапливаются земли, солдаты, просто помощники-то и солдаты приезжают, вот эти мешки складывают, ну спасают урожай, дома, все, что можно, спасти все, что спасает, просто людей. Армия здесь участна. Но ведь никто не говорит, что они будут только гражданскую миссию выполнять, хотя все время говорится об этом. Я думаю, что России придется как минимум сейчас раскошелиться на одно новое рабочее место, а может быть и на несколько рабочих мест. Есть пост спецпредставители в пространстве НАТО, вот точно так же должны быть спецпредставители в пространстве теперь нового формирования. Объединенная Европа теперь, кроме Шенгена, они теперь будут оборонительный Шенген выстраивать. Вообще не прикольно. Вообще не прикольно ни разу. И как бы они ни говорили, как бы они ни радовались, ни хлопали в ладоши, все министры иностранных дел, это работа военных и это работа финансистов. Если рассматривать модели, которые рассматривались в прошлом, и вот сейчас взять их рассмотреть, половина этих моделей умерла. Не будет, ну, Испания посылать своих, ну, Португалия в данном случае четко заявила, что она вне игры пока что, посылать своих солдат куда-нибудь в Латвию, в Литву. Не будет. А Германия посылает свои танки. Туда приезжает министр иностранных дел, говорит о том, что солдаты, вы стоите на страже демократии, вы охраняете европейскую границу. Армия внутри страны теперь может в любую минуту перекинуться в соседнюю страну. Это, конечно, огромный пакет законов. Просто огромный пакет. Есть, например, в работе полиции понятие 30-километровой зоны в Европе. Это значит, что в момент преследования полиция может не объявлять, не согласовывать свои действия, но на 30 километров внедриться в соседнюю страну. То есть германская полиция въезжает в Голландию, если ей это нужно будет. Потом все это рассматривается, но нет ограничений, так что преступник перебежал границу, и все. Теперь то же самое будет для танков. Если какой-то полковник, херр Оберст, захочет, чтобы из Баварии танки перекинули в Польшу, ему не надо теперь через МИД согласовывать, через министра обороны. Они между собой по телефону договариваются, и танки пошли. Единственное, что где-то во мне внутри есть такой скептический червячочек, который говорит, а ведь вполне может быть, что когда они разбегутся, и заявление это является популистским, и когда они разбегутся, начнут считать деньги, на НАТО деньги дай, на собственный союз обороны деньги дай, на беженцев деньги дай, то процесс завязнет, как не раз бывало, в брюссельских кулуарах. Брюссель предлагает, давайте у нас будет центральный штаб командования. Прекрасно, в Брюсселе теперь еще будет центральный штаб командования. То есть тот прогноз о том, что союз светских европейских государств, который очень похож на период застоя по своей бюрократии, вот Советского Союза они уроки не выучили. Бюрократия, она в первую очередь вырабатывает негативное восприятие у тех мелких чиновников, которые сталкиваются с тем, что свои коммунальные проблемы должны решать через Брюссель. И, может быть, эта надежда есть во мне, что все это заглохнет, и будет такая бюрократическая модель, которая, ну, скажем так, она настолько будет закостеневшая, с одной стороны. Но я в это, вот этот маленький червячок, он настолько маленький, и во мне есть огромный-огромный гигант, который говорит, что Так, у нас в Европе на самом деле происходит очень нехорошая вещь. Появляется новое военное формирование. И не надо мне рассказывать сказки, что это формирование полугражданского направления. Нет, это неправда. Насколько втянут Европу в растраты вот эти мысли? Здесь же каждый бюджет сядет и посчитает. Готовы ли сегодня налогоплательщики Австрии, которая вроде бы нейтральная страна, входить своими деньгами, своими налогами в новый оборонительный союз?
Тут только вот вопрос возникает сразу, а спросят налогоплательщиков Австрии, готовы они или нет?
Ну, скажем так, здесь все сейчас будет зависеть, и не просто так я говорю, что идет инфовойна, в информационной войне уже есть много очагов, которые, ну, скажем так, по многим вещам они нам сотоварищи. Вот мы говорим о том, что нужно жить в культурном объединенном пространстве. Замечательно, вот строим культурные мосты. А ведь точно так же объединяются сегодня в Европе в объединенных мостах сепаратисты, люди правых, ультраправых взглядов. Берем ультралевых, они тоже объединяются. Если сейчас левые партии начнут вместе с профсоюзами усиленно объединяться, потому что было уже движение, вот, это не моя зона, еврозона, это все-таки США, но когда война была во Вьетнаме, ведь объединялись люди, выходили тысячами, десятками тысяч, сотни тысяч на улицы. Почему? Потому что не хотели больше этого. Все, не хотели, пункт кипения достигнут.
Но там не из-за денег, там из-за убитых, скорее
всего. Не из-за денег. Я говорю об объединении сейчас людей, когда гражданские инициативы перерастают в какое-то движение. Мы не знаем, как сейчас народ отреагирует. Вопрос уместен, правительство не спрашивает. Абсолютно уместно, правильно обсуждать то, что избирателям опять скажут, что вот с ваших налогов теперь столько-то денег утекает совсем в новую оборонительную систему. И будут рассказывать все, что угодно, о том, что это не против России, о том, что это, как в начале передачи правильно вы заметили, может быть, освобождение от американского ига. Тоже будут говорить. Но факт есть факт. Они выработали, они проработали маршрутная карта, в которой оговорено куча пунктов. Они, кстати, в декабре хотят уже эти пункты, ну, как бы настолько согласовать, чтобы в жизнь воплотить. И, ну, так, по-честному. Народ они могут не спросить, но народ может, ой, каким попить крови, если он захочет. То есть где-то должна быть всегда ведущая сила. Я понимаю, что если вдруг сейчас левые, антифашисты, есть очень сильное движение антифа, ультралевые, автономы, все виды объединятся против этой идеи, конечно, обвинят Москву, Кремль. Это само собой. Ну, кто виноват? Всегда Кремль виноват, это понятно. На Западе по-другому не будет. Если в сепаратистских замазках Каталонии уже тоже обвиняют Россию. Поэтому пока я не вижу, чтобы народ сопротивлялся. Ну, и извините, новости там пару часов. Это не вчера, это не позавчера пришло. Сегодня все происходит, вот такой у нас насыщенный понедельник. И если начнется, то начнется по всей Европе, потому что противостояние будет именно вот такого рода. Вот вам Европа со своим новым оборонительным союзом, и вот вся та же самая Европа, но в виде гражданского лица, гражданского населения, которое будет блокировать что-то, но я в это не верю, потому что нету ведущей силы. И, ну, давайте так, партийные системы, кроме тех, которые новые сейчас в парламент вошли, популистские, как их называют, с правым уклоном, они вряд ли будут как-то против этого выступать. Как правило, левые силы выступают против этого. И не выйдет. Не выйдет противостояние сильного. Я его не вижу. Я не вижу ни личности, которая бы этому противостояла. Я не вижу ни денег, которые могли бы организовывать. Я не вижу партии, которая бы могла это организовать. Это только если вот сейчас как-то произойдет что-то новое, какой-то виток в интернете, в средствах массовой информации, кто-то усиленно этим займется. Вещь грустная. Вещь нехорошая. Потому что центры передового опыта – это непосредственно новая армия, просто новая структура. Если сегодня Россия очень сильно обгоняет Европу, и, ну, так же, если посадить за стол, так открытым текстом правду сказать, профессионалы, которые военные, европейские, сегодня сидят, они понимают, что у них нету шансов, если, не дай бог, начнется что-то, у них нету шансов против России. Ни профессионализм, ни оборудование, ни оружие, ни технология. Нету шансов просто. И, конечно, они смотрят на дядю Сэма. Конечно, они смотрят за океан. Попытка создать собственное что-то, что может противостоять, на это годы уйдут. пока образование, пока взаимодействие, пока все регуляторы включат, пока договорятся, пока деньги найдут под этим. Но тем не менее, они уже договорились, что они это делают. То есть через 10 лет, с одной стороны, конечно, они не захотят быть под Америкой, больше не нужны им американские войска в Европе, потому что они сами с усами, и это тоже может быть. Но это же надо развивать, это же надо развивать как политкультуру, европейская независимость вне США. Пока этого нет. Пока они говорят только о том, что они создают оборонительные мероприятия, оборонительные комплексы, оборонительные школы. Поэтому я настаиваю на той формулировке, я о ней говорил где-то уже год назад на телевидении, я помню, что можно прозевать, и за этим кроется совсем другой подтекст. Два игрока теперь будут против России. Так, один игрок НАТО против России. Ну, равновеликие, ну, равносильные. Ну, где-то есть фактор сдерживания. А теперь будет два игрока. А если они переведут эти свои все силы, свое финансирование в кибербезопасность, а потом в кибератаки, то мы будем в новом витке. Это новый виток не просто гонки вооружений. Хотя, знаете, тоже можно просуждать на тему, а может быть, все эти страшилки, которые на Западе рассказываются о России, а может быть, то, что Россия столько денег тратит на оборону, на ноу-хау, пусть теперь и Запад поймет, как это так жить, а то они хорошо пристроились. У них есть определенный капиталистический взгляд, и лицемерие, которое присутствует в этом капиталистическом взгляде, оно выглядит так. Смотрите, вот здесь нас охраняют, то есть мы денег мало, намного меньше тратим на оборону, в два раза меньше, чем США, или там в 15 раз. А КПД, коэффициент полезного, у них вообще 30%. То есть несоответствие сильное. И теперь они будут тоже тратить деньги, чтобы они понимали, что вы деньги инвестируете в свой бизнес, в свой ноу-хау. Нетушки. Инвестируете в оборону. Тоже можно это рассматривать как хитрую игру дипломатическую, чтобы они понимали, как себя чувствует Россия сегодня. Но здесь ничего хорошего нет. Здесь ничего радостного нет в этом событии. Это трезво нужно смотреть, нужно разговаривать, нужно создавать миссию, тоже присутствие в этой организации. Это не ЕСПЧ, это не суд по правам человека. Это боевое формирование нового поколения будет создано.
Мы сейчас прервемся, у нас на очереди реклама, новости, после них продолжим. Я напоминаю, что в студии писатель, публицист Владимир Сергеенко.
Еврозона.
20 часов 34 минуты в Москве. Писатель, публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. И продолжение о новом военном альянсе в Европе.
Имплементация международного права – это практическое осуществление, выполнение, практическая реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне, а также конкретный способ включения международно-правовых норм в национальную правовую систему. Вот красивые слова, они за собой несут огромный килограммовый пакет, гигабайтовый сегодня уже, в виде обязательств, в виде протоколов, это бумаги, это параграфы. Теперь, после того, как все разбегутся, после заседания министра иностранных дел, они вернутся в свои государства, где начнут эту работу, закреплять конституционно отчисления из бюджета. Вот вы спросили, а как у нас с тем, что спросят народ или не спросят? Вроде незаметно, там 1.5%, но если вся Европа навалится и 1.5% сбросится или 0.5%, очень серьезная вещь. И трактовка в европейских СМИ сегодня тоже была неоднократно трактовка того, что Европа обретает самостоятельность. Не все так скептически смотрят, как я, о том, что мы получаем второго игрока на поле, который равновелик, равносилен будет с ядерным оружием, со своими штабами реагирования, со своими трупами войск, которые быстрого реагирования, которые по величине будут такой же, как НАТО скоро. И является ли это поводом сказать американцам «до свидания», «Янки, go home»? Вот является ли это поводом? Ну, не настолько еще Европа сильна, не настолько она политически независима. Не сможет сегодня Европа сказать американцам «заберите базы из ФРГ». Это будет длинный-длинный разговор. Вот я представляю, это года через 3-4, уже первые выпускники академии быстрого реагирования, у них уже общая логистика, вот эти вот центры передового опыта воспитали уже новое поколение, может, даже ведут новое звание европейского офицера. Будет это не Бундесвер, будет это какой-нибудь ойросфер. И новые звездочки придумают, или ромбики, или еще какую-нибудь символику. Но, тем не менее, независимое объединение. И вот соберутся, опять же, все эти европейские страны, новый оборонительный Шенген, ПЕСКО. Перманентная система взаимодействия. По латыни это называется, этот протокол ПЕСКО. И скажут американцы: спасибо, все, вы после Второй мировой войны засиделись в Европе, мы себя чувствуем теперь очень спокойно, до свидания. Ну вот кто в это поверит сегодня? Да никто. Не готова Европа об этом говорить. Не готова Европа об этом думать. Это, я считаю, спекуляции, больше направленные в медийное пространство. Ах, Европа будет независимой. Да не будет Европа независимая. Еще раз говорю. Опасность заключается в том, что под всеми этими дипломатическими слоями, под всем этим дипломатическим лицемерием создается второе формирование, и второго игрока вводят на поле игры, поле битвы. И, ну что, мы в холодной войне, открытым текстом. Информационная война, холодная война, все признаки налицо холодной войны. И такое хитрое формирование. Ну, о чем вы мне говорите? Опасно. И вот те 47 проектов, которые они ведут, ну, пусть из них будет 15 введенных, но, тем не менее, создание общих штабов, создание общей логистики. Можно это повторять по кругу. Главное, чтобы не произошла недооценка. И я думаю, действительно, скоро будет сформировано новое рабочее место представителя России в этом формировании, ПЕСКО-проект. Ничего хорошего в этом нет. Европейцы радуются, и если они смогут лет через 5-10 американцев выкинуть со своего континента именно в военном присутствии на основании именно того, что они такие, это хорошо, это замечательно. А давайте посмотрим на это, на проблему с точки зрения Украины. Вот идет разговор, Минские соглашения зашли в тупик, в абсолютном тупике они. Владимир Владимирович Путин говорит: давайте попробуем изменить что-то. Вот те, кто мониторят, они находятся в постоянной, в перманентной опасности. Пусть ласкаво их охраняют. Тут же выставляются новые условия, попытка новой резолюции. Все об этом знают, повторять не будем. Теперь представим себе другой вариант. На себя берет ответственность Европа и говорит: вот сейчас Европа не готова. И говорит: вы знаете, а мы не будем ждать резолюции ООН. А зачем ее ждать? Плюс там игроки эти, США, Россия, Китай, ну, заблокируют, как всегда, какую-нибудь резолюцию. И опять механизм ООН не сработает. Ну, что там с этого ООН? Вот мы здесь и сейчас в одностороннем порядке подпишем договоренности с правительством Украины и вполне обоснованно по просьбе украинского правительства сейчас введем своих предприятий. Представителей. Вначале это будет обучение. При том, что Украина по закону в НАТО не может войти, по законам НАТО, по тем параграфам, которые есть в НАТО, на территории Украины сегодня действует война. Действуют регламенты, которые не могут привести Украину в НАТО. Но ведь Украина стремится туда, очень стремится. Для этого нужно прекратить войну. НАТО не будет очень быстро менять свои параграфы. И дело не в том, что Украину там блокируют какие-нибудь страны, типа Венгрии или еще что-то. Нет. У НАТО четко прописано. Есть война на территории страны, все, вам не место в нашем альянсе. Когда закончится, лет через 5, через 10, мы увидим Украину в НАТО. А есть другой процесс. Через 3 года Украина будет абсолютно спокойно уже в новом альянсе Европейского сотрудничества по обороне. А? Как вам такой номер? То есть это абсолютно не шутки то, что произошло. И я не вижу какой-то перспективы, что освободимся от американцев. Наоборот, я вижу определенную очень такую хитрость, которая опасна. И тенденции эти опасны. И тогда любая из стран, ну, кроме тех нейтральных, вот Австрия нейтральная страна, а она в новое формирование входит. У нас такая прям новая Антанта, запуск 2.0, то есть апдейт сделали для Антанты, получается. Или наоборот, анти-Антанта, апдейт делаем. У нас будет штаб, например, в Брюсселе. Этот штаб будет взаимодействовать с украинской армией, придет к каким-то определенным выводам, полностью подготовит офицеров, которые взаимодействуют, обученные по новым каким-нибудь параграфам, которые они опять же придумают. Ну, год, ну, два, ну, три, ну, пять, разницы нет. Потом подпишут какой-нибудь контракт. И это не то, что НАТО, это другое. Но и в то же время, где будут тогда войска, которые вот объединены новые идеи? Где они будут? Так они на территории Балтики будут, само собой разумеется. Уж Балтика однозначно скажет «хочу». уж не будет она ни вето накладывать, она с удовольствием и, там, и 5% своего брута внутреннего продукта даст. И из бюджета и 10. Почему? У них там бюджет совсем никакой. И армия, которая будет у них, будет приносить все больше и больше им прибыли в кассу. Деньги сбросятся. Глядишь, дороги построят замечательные, хорошие по всей стране. И совсем другое дело, когда эти войска будут на территории Украины. И для России тогда это новая гонка вооружений получается. Новые ракеты, новые антиракеты, противоракетная оборона другого поколения, новые спутники, которые должны смотреть, новое лазерное оружие, которое нужно испытать, новые кибервойны. То есть это шаг просто чудовищный, я считаю. И радость европейцев, она связана совсем с другими вещами. И они не друзья. В данной сегодняшней ситуации были бы не друзья, они бы сняли санкции. И открытым текстом. Вот НАТО говорит же открытым текстом: мы против России. Ну, вот в этом контексте давайте просто попробуем окунуться не куда-нибудь, а вот в Латвию. В Латвии могут запретить предпринимателям общаться на русском языке. Ну, еще не запретили. Могут. Насколько серьезно к этому нужно относиться? Язык несет за собой в первую очередь понимание, понимание других проблем. Не знаешь языка, не получишь образование. Не то, что изгой и белая ворона в обществе. Нет, ни в коем случае. Все начинается с парикмахерской. Зашли ребята, показали муниципальный какой-нибудь аусвайс, говорят, а что это вы тут с клиентами разговариваете, вас под бок встречили, канатку вам на русском языке. У нас закон. Чтобы получить образование, нужно погрузиться в язык. А зачем мне тогда второй, третий язык? Я лучше учу английский, французский, немецкий. И русский будет медленно выдавливаться из общества. Значит, не будет понимания для российских проблем. Тут вон Европа для украинских проблем не находит иногда понимания. Когда говорили Меркель, что у нас экономические проблемы, давайте посядем на Россию за стол переговоров, она что отвечала в ответ? Вот то же самое и здесь. Шаг за шагом. Если вот РИА Новости сообщает что-нибудь нам или другой сайт какой-то, вот разбираться фейк-не фейк я не буду. Но я знаю, что все время существует на периметре с Россией борьба именно языкового права, лингвистического понимания. Это очень важный такой момент, потому что Россия тогда должна будет инвестировать деньги на то, чтобы разговаривать с теми странами и объяснять свои проблемы на чужом для России языке. Уничтожение единого лингвистического пространства – это враждебный шаг. Украина, которая говорит о том, что у нас вот образование будет на украинском языке, не на венгерском, не на румынском, не на российском, не на русском. Что это такое? Что это за такие национальные проекты? Ну, дружбы уж точно не будет. Потому что дружба народов, дружба дипломатов, дружба правителей – это не только экономика, это еще и понимать друг друга. Так что отдаление происходит очень сильно прямо на наших глазах. Если 40% населения в Латвии говорит на латышском, то есть меньшинство. Я понимаю национальные интересы, кстати, их. Я очень хорошо понимаю. Но не забирайте право говорить на языке. Суды. Могу ли я в суд пойти на том языке, на котором я говорю, на котором я думаю, обратиться в суд, в инстанцию? Да, это зависит от того, меньшинство ты или не меньшинство. Дали ли тебе в детстве образование? Человек, которому сегодня там 60 с копейками лет, он выучил сегодня латышский. И что, он им владеет настолько, чтобы себя защищать? Нет, конечно. Если я чувствую в своей же стране себя эмигрантом, где права человека? Вот простой вопрос. Где права человека? Ну, Европа промолчит, здесь много думать не надо.
Мы сейчас прервемся, у нас короткий перерыв на рассказ о погоде. После него продолжим. Напоминаю, в студии писатель, публицист Владимир Сергиенко.
Еврозона.
20 часов 48 минут в Москве. Писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев.
То, что работодатель запрещает работнику быть гражданским и ответственным и говорить с людьми на латышском языке, унизительно. Если депутаты поддержат предложенные нами поправки, то у каждого работника в сфере обслуживания будет неотъемлемое право отвечать жителям Латвии на латышском языке, говорится в сообщении для СМИ, подписанном сопредседателем объединения Райвисом Дзинтерсом. Вот я читаю это и думаю, а у них как с головой, все в порядке? Ну, попробуем разобраться в проблеме. Деревня. В деревне русский язык не нужен, нужен латышский. Человек из деревни, из провинции добрался до большого города. В большом городе не только русские туристы, там и русские школы, и Получается, что, приехав из деревни в центр, он не может говорить на своем латышском, ну, в работодательском пространстве. Это к чему ведет? Ну, теоретически. Но это красивые слова какого-то популистского политика или это действительность? Я говорю о том, что лингвистическое пространство, оно очень важно. Ведь были попытки перевести русский язык на латиницу, и такое было. Я не удивлюсь, если украинский язык когда-нибудь переведут на латиницу. Я уже ничему удивляться не буду. Но в контексте оборонного союза, о котором я говорил в первой половине передачи, который новое формирование в Европе, любое отчуждение от России, которое сегодня я вижу, можно спрогнозировать, что будет дальше. И даже дело не в языке, и дело не в праве на этом языке преподавать. Я вижу очень сильное отчуждение от Европы, которое не сломать в ближайшие, ну, хороших лет 10. Здесь не знаю, какие силы нужно приложить к тому, чтобы что-то сломать. Втянули так и Европу в игру, в гонку вооружений, и победа сегодняшних политиков в Европе, которые, ну, конечно, не сегодня они решили. Год назад уже первый раз об этом было произнесено очень серьезно. Можно им только пожелать, чтобы они вышли из американского пространства, в котором Америка, ну, как бы на правилах того, что обещает охранять Европу, а в действительности, ну, требует сегодня денег. Все. Предъявил же Трамп, Меркель, чек за услуги по охране. Ну, а теперь Европа хитрая, говорит, спасибо, а не надо нам, мы сами будем. Ну, все это грустно и печально, посмотрим, как оно будет развиваться. И Европа же сегодня – это такая уникальная каша с бардаком в голове во многих местах. Вот дурацкий случай произошел в Берлине, в зоопарке. Есть такие зоопарки для детей, они называются зоопарки поглаживания. Это когда маленькие козлятки бегают, кролики, и ребенок заходит туда, там можно бросить какую-то монету, взять еды, накормить вот этих вот ручных, скажем, домашних животных, познакомиться с миром. Когда впервые в Лондон привезли верблюда, крокодила, там, это времена, наверное, раньше, чем Шерлок Холмс ходил по Лондону, но это был фурор. Представьте себе, что вы никогда не видели верблюда. Вот такая вот лошадь странная. Или жираф, или крокодил. Это что-то новое. Дети знакомятся с миром. И вот дети приходят в эти зоопарки. Ну, погладили козочку, погладили овечку. Замечательно. Посмотрели на кролика. А теперь представьте себе, что вы с ребенком в берлинском зоопарке, а на ваших глазах теперь сирийский беженец не к женщине пристает, а к ослику в этом зоопарке. И няня, которая выгуливала ребенка, слава богу, додумалась, во-первых, запечатлила все это на телефон, на гаджет, сообщила в полицию, вызвала охрану, в общем, поймали этого человека. Это уголовно наказуемое деяние, не только потому, что животных охраняют, но и потому, что приводить в себя возбужденное состояние публично является именно уголовным деликтом. Но сам факт, до чего мы дожили в этой Европе, вот до чего мы дожили. Я обожаю Европу, я живу там. Но иногда крышу сносит от того, что происходит, как все изменилось. Это не та Европа, в которую я приехал 26 лет. Это не та Европа. В той Европе никто бы не думал, что Австрия нарушит свою нейтральность и вступит в новый военный альянс. Други мои, к чему мы готовимся? Точно так же касается средств массовой информации. Вот живешь, живешь, живешь, читаешь, читаешь газеты, а потом понимаешь, что газеты тебе говорят неправду. Или как-то односторонне говорят правду. И все это для того, чтобы внутри избирателя созрело вот это новое состояние понимания. Вернусь к вашему вопросу, Александр. А что скажет народ? А народ кто-то спрашивает? Да нет, к сожалению, народом давным-давно манипулируют. Если бы народу объясняли, какие дикие иногда бывают сирийские племена, живущие в пустынях, и о том, что их культура абсолютно чужда культуре европейца, и, конечно, это единичный случай с тем, что сексуальное домогательство к ослику в детском парке в Берлине. Но, тем не менее, это случай, о котором можно смело говорить, как примере того, насколько иногда чужды культуры бывают. Вот культура того пространство на Востоке, на Ближнем Востоке, которые через пустыни проходят, через трагедии сегодня гражданских войн, которые проходят, она еще имеет и другой конец. Любая палка имеет два конца. И с одной стороны, людей жалеть надо, которые от войны бегут, а с другой стороны, вы знаете, иногда так хочется сесть, закрыться, опустить шторы и не видеть того, что происходит. Я не ожидал от Австрии, что Австрия вступит. Буквально 5 лет назад, если бы меня спросили, и те люди, которых я знаю, австрийцев, прекрасные курортные зоны, качественные продукты. Мало кто знает, но в Австрии производят запчасти для BMW, для Daimler. Это индустриальная страна, развитая страна. И в этой стране вдруг, в нейтральной стране, у которой на монетах до вхождения в еврозону можно было найти у орла в лапах в одной серп, а в другой молот. Вот так вот. То есть пенсионеры австрийские получают больше, чем немецкие пенсионеры. И что получается? Сегодня они входят в военный союз. Но это не та Европа, которая была 20 лет назад. Не та. Изменения, которые происходят, их вот за полдня не сломаешь, за год не сломаешь. Культурными мостами, вот я человек, который говорил, что ядерное оружие хорошо, ядерный щит приемлемо, думайте о кибербезопасности. Вот они сейчас все скинутся вместе и придут к выводу, что штаб в Брюсселе, который должен принимать координационные методы взаимодействия между странами и участниками нового альянса, теперь нужно иметь собственную кибероборону. Вот так вот, и теперь нужно будет на двух игроков тратить внимание. То есть у России сейчас поприбавится, потом они решат, что они в космос войдут, независимо от Америки. У России сейчас очень поприбавится забот с этим новым пространством. Это не игрушки, это не шутки. Я не нагнетаю сейчас обстановку. Просто, конечно, есть вот эта слабенькая надежда, такая русская авось. А может, пронесет? Может, потеряются они в бюрократических коридорах Брюсселя? Может, не захочет социал-демократическая партия Германии принимать закон о том, чтобы дополнительные средства выделять? Может, эти деньги надо забрать у НАТО? И тогда станет все в порядке. Но это надежда. А пока есть прагматика жизни.
Еврозона. Писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. И сейчас в сторону Турции.
Сейчас мы уйдем на восток. А восток, как известно, дело тонкое. И мне очень нравится иногда читать такие положительные отзывы, которые идут в направлении российской внешней политики. И когда мейнстрим, а мейнстрим это как? Это же все встали в ружье информационной войны, и все в одну дуду дуют. И когда мейнстрим начинает говорить о том, что на условиях Путина в Сирии будет мир, то как-то хочется отмотать историю и спросить, подойти к Обаме и сказать: уважаемый господин, ну теперь уже бывший президент Обама, кто там говорил про маргинальность России, а? Вы? А что это вдруг в Европе говорят, что на условиях Путина будет в Сирии мир? Момент интересный. Европа в Сирии играет вообще такую третьесортную роль, не знаю, ну так, массовка, наверное, какая-то. И в этой массовке, ну, аналитики что работают. Они прекрасно понимают, что конфликт закончится, нефть польется опять рекой. На рынок нужно выходить какой-то. И в войне всегда первую роль и модель правления, модель заключения контрактов в первую роль играют победители или союзники победителей. Ну, нельзя уже отрицать те успехи, которые произошли за последнее время. И вдруг получается, что плохой герой Эрдоган, которого не любит Европа, он же очень плохой, он же гнобит европейских журналистов, у него с правами человека, с правом слова в стране все плохо, а он присылает свою разведку на территорию Германии, пробует вмешаться в предвыборную кампанию, призывает не голосовать за кого-то или наоборот голосовать за кого-то. То есть он абсолютно негативный герой. А Европу-то опять очередной раз забыли спросить. Вот перекличка идет. Европа создает новый военный альянс. Здесь очень многогранная такая конструкция. Что у нас в Сирии? Европы нет точно. Есть Америка с ее союзниками. Есть сирийская свободная армия, которую практически создала США. И сирийские свободные армии, дезертиры, перебегают куда? Правильно, они перебегают в отряды народной самообороны, ЕПГ, ЕПГ, как говорят некоторые. И народная самооборона – это то, чего очень не хочет Эрдоган. Это курды. Он очень боится того, что сирийский конфликт будет заморожен, а курды смогут продолжить свою деятельность, которая ему очень не нравится. Претензии, которые Эрдоган предъявлял Европе и постоянно предъявляет, это то, что Европа с большим удовольствием поддерживает курдские настроения. ПКК, партия Курдистан, она запрещена в Европе, я не знаю, может, где она разрешена, но в Европе она точно запрещена, но тем не менее, те, кто ей симпатизирует, те, кто для нее собирает средства, они присутствуют, они свободно разгуливают, у них их площадки, дискуссии, они выходят на демонстрации, Эрдогану это жутко не нравится, ему жутко это не нравится, но в данном случае получается так. Если заголовки мейнстримовских западных средств информации сообщают о том, что мир в Сирии будет так, как этого хочет Путин, и есть только один человек, который с ним обсуждает некоторые проблемы и называет Эрдоганом, то хочется спросить, а чего, Америки там рядом нет, да, все как-то, так кто у нас тут маргинальный, товарищ Обама или товарищ Трамп на сегодняшний день? В Москве есть бюро для контактов, организации, которую Эрдоган считает террористической, а тем не менее Россия поддерживает диалог. Это курды. И сирийские курды – проблема больше Турции, конечно же, чем Европа или Россия. Это однозначно. Пойдет ли Путин на уступки Эрдогану? Владимир Владимирович в этом отношении выдержал очень большую и сильную паузу. И когда самолет был сбит, российский, на Западе очень сильно обсуждали, будет ли истерить Путин, хватит ли у него политической выдержки. Сегодня можно четко говорить, со стола все, что было плохое, смели, и теперь абсолютно нормальный диалог. Даже успели в санкционную войну поиграть между собой эти две страны, Россия и Турция. Запад смотрит и не понимает, как так происходит. Вот они разругались, вот они уже помирились, вот они уже вместе решают проблем войны и мира. Тонкость вопроса, какая где партия, сунниты, шииты, оно глобально не очень интересно. Вспомним, что было год назад в Европе. Год назад в Европе четко ставили условия, да и США там тоже примешивались. Башара Асада не будет и рядом в послевоенной Сирии. Рядом его не будет, и вообще судить надо. Что у нас сегодня? А сегодня вообще никто не спрашивает ни Европу, ни США. Вот будет так, как будет. И это законное правительство Сирии. Меняется восприятие мира. То есть, хочешь, не хочешь, Россия оказалась очень мощным игроком. Европа это понимает. Россия решает вопросы войны и мира. Россия очень удачно сыграла на рынке отношений Турции с Европой. Европа отвернулась от Турции. Турция уже говорит о том, что она хочет закупать военное оборудование в России. Турция выстраивает свои экономические отношения с Россией. Турция не может предъявить претензию России, что из России исходила опасность госпереворота. Турция ведет свои тайные разговоры с помощниками Трампа, чтобы выдали Гюлена из Америки. Предлагает за это взятку открыто. Вот такая вот Турция сегодняшняя. Не хотите, европейцы, с нами общаться? Так мы найдем, куда наши товары. У нас достаточно хорошее производство, отличный текстиль, керамика, фаянс. Приезжайте к нам. Не хотите к нам приезжать? Так вот, пожалуйста, у нас есть Россия под боком. Мы пойдем на север, сказала Турция, а не на запад. И, конечно, политики, которые очень быстро перестраиваются и видят в этом закономерность, таких единиц политиков в мире. Я сейчас не о популистских лозунгах, я сейчас о той внешней политике, о внешнем периметре, который сегодня есть. Вот реал-политик, какая есть, такая есть. Я сейчас не дифирамбы пою Путину, ни в коем случае. Просто есть факт. Он сыграл вот на этом кусочке историческом 2 года очень хорошо. Он выдержал эту паузу с Эрдоганом, очень сильно ее выдержал, но не бросился в истерию. Санкции были введены. Вот если ввести это в учебник дипломатии, в учебник внешнеполитической игры, в учебник геополитики, любой скажет, эта игра на внешнем периоде получает оценку 5 с плюсом. То есть отлично с плюсом. Ее можно только запомнить и повторять в другом месте. Я представляю, что сделал бы Трамп через Твиттер, вот если бы сбили его самолет, далеко не его друзья. Ну, Россия, Турция, Турция, НАТО. Что бы было? Что бы происходило? Представим себе, что Корея сбила бы самолет США сейчас. Что бы происходило? Где будет та выдержка политическая, которой зачастую не хватает этим истеричкам, которые поджигают эти войны или революции, или там изменения в Африке? Вот начинаю говорить, и меня прямо аж злить начинает эта ситуация. Вот все время это лицемерие. Мы прячемся за демократию, или мы за нее не прячемся. Мы хотим сделать хорошо, поэтому разбомбим, чертовой матери, Ирак. Хорошая работа, потом, говорит Буш, была. Они ни о чем не жалеют, они сделали и сделали. Смести с лица земли формирование террористического толка союзники почему-то во главе США не смогли. Европа почему-то не смогла. Они так все пассивничают. Почему? Потому что свои экономические интересы. Потому что нужно свергнуть власть, поставить своих игроков, а дальше давайте начнем качать как минимум нефть. А когда накачаем много нефти, так уж и быть, продадим вам пару сотовых телефонов, компьютерных приставок, и будете жить, как вы будете счастливо жить. Ага, не получилось. То есть разговор Эрдогана и Путина сегодня это такой хороший урок внешней политики. Пойдет ли Путин на уступки в вопросе Курдистана? Что предложит ему Эрдоган? Ну, предложить он может много что, на самом деле, Эрдоган. Не только закупать системы оборонительные. Он может попробовать войти в такой хороший сговор, например, в Черном море, когда будут идти корабли НАТО, взять и закрыть Босфор. Ну, просто так. Вот хотя бы на 12 часов, чтобы они опоздали куда-то, когда им спешить надо будет очень сильно. А ведь уже заявка есть о том, что будут активизированы учения НАТО в Черном море. И все европейцы смотрят на это, а, да, все правильно, чего там, Румыния, Болгария, новые страны НАТО. Вот наломали в прошлом ошибок, сегодня расхлебываем. И если каждый раз вот это расхлебывание нельзя будет без ракет средней дальности, без крылатых ракет делать, ну тогда куда наш мир идет? Куда наша цивилизация катится? И кроме того, что Курдистан есть и курдская автономия будет или не будет, этот вопрос решает только сейчас Эрдоган и Путин. Вот нет там ни Европы, ни США в этом вопросе. Ну и Сирия тоже, ну что, она есть разве в этом вопросе? Тоже абсолютно ее нету. Так что ближе и ближе мир в Европе, ближе и ближе приходит конец формированию такому, как Игл. Это радует открытым текстом. Чем закончится вообще дружба России и Турции? Ну, тут тоже обольщаться особо нельзя. Турки, они такие. Завтра Европа откроет ворота, скажет, ну, иди к нам, у нас лучше намазано маслом, наше масло пожирнее. И я не верю в то, что политики будут верны каким-то там старинным договоренностям. Нет, вот сегодня надо подписывать, сегодня выторговывать без перспективы на хорошие отношения на завтра. Ведь Эрдоган был в Украине, был. Говорил там что-то, что украинские политики потом воспринимали как определенный посыл. Разговор не только о Крыме сейчас идет. Так что вопросы сложные, но в данной ситуации Россия продемонстрировала именно величину своего работы своей на внешнем периметре. Это очень важно. Умеет работать, умеет договариваться, умеет решать проблемы. Плевать хотела на то, что кто-то там что-то умничает. На фейки, на ту волну протестов возле российских посольств, которые были организованы. Умеет работать, умеет достигать цели, приводить это к успешному окончанию, умеет с врагами мириться. Тоже такой факт редкостный, когда враги мирятся. Когда твой самолет сбили, конечно, это враги сразу же. Умеет санкции вводить, умеет санкции отзывать. Все умеет Россия делать. Она показывает, как нужно на внешнем пространстве работать, как быть эффективным. То, чего не хватает этой вот Европе закостенелой. Они сидят и думают, а что скажут на это вот маленькие державы, совсем маленькие. Ну, например, Люксембург. А Люксембург тоже входит теперь в новое военное формирование. Вот что он скажет? Ну, ему нечего говорить. Денег даст и пошлет какую-нибудь свою роту солдат. Непонятно на что, непонятно зачем, непонятно куда. Зато мы все вместе. Ну, хороший флешмоб создать оборонительное государство. А насчет Турции обольщаться абсолютно нельзя. Россия на примере Турции показала, как можно работать со страной НАТО, как можно прощать врага, как можно с ним договариваться, вводить санкции и выводить санкции. А теперь Россия должна показать, вот после всего это не просто так сейчас повторил, Россия должна еще показать, как она предвидит будущее. А в будущем, как только освободили журналиста в европейского журналиста, немецкого журналиста, правозащитника, который был в Турции в тюрьме, тут же в Германии тоны смягчились. Такой мягкий, успокоительный, убаюкивающий. Уже больше никто не клеймил Эрдогана. А начали говорить, вот, надо теперь думать. Мы же не можем отказать турецкому народу, который так долго стремился в европейскую семью. А дальше поставят какие-то забралы, четкие и жесткие, и скажут, так, Турция, хочешь в Европу? Тогда прими, пожалуйста, наши правила. Первое, входишь в европейскую армию. Второе, выделяешь столько-то денег на наши заботы. Третье, обрываешь отношения с Россией, начинаешь с нами танцевать на нашей площадке. Вот сейчас есть возможность по Курдистану торговаться? Значит, надо торговаться. Послезавтра это будет уже все вчерашний снег. Никто не сможет туркам сказать, вы знаете, вот тогда мы же вас поддержали. Ну и что, спасибо, до свидания. Вот так будет разговор идти. Поэтому Россия уже продемонстрировала то, что продемонстрировала. Теперь нужно продемонстрировать именно дальнозоркость, политическую дальнозоркость. И это не обязательно должен быть какой-то такой меморандум о совместной работе. Нет, это может быть просто цифры. Купите у нас еще оборудование, в смысле у вас, у русских, пару ракет хороших. Там, вложите в гостиницы в Крыму, например, красиво через какие-нибудь другие фирмы. Турция умеет принимать российских туристов, ну не только, конечно, значит, умеет строить гостиницы. Турция умеет инвестировать в самолетные перевозки, так, чтобы они были дешевле и выгоднее было полететь в Турцию, а не в Грецию, в отпуск. Вот это вот все умение Турции, она может проявить и на территории России. Инвестициями, логистикой, все она может сделать. Но это должны быть непосредственные контракты. Вот хотите вы, чтобы мы с вами были единомышленниками в курдском пространстве? Чтобы Курдистана не было как независимого государства? Чтобы как-то смогли погасить этот тлеющий уголек на территории Турции с повстанческим курдским движением? Хотите? Тогда давайте, откатывайтесь и думайте, что вы будете нам инвестировать. Эрдоган заявил, что всю украинская территориальная целостность не подлежит никакому обсуждению. Но он же не заявлял, что он не будет инвестировать деньги в гостиничный бизнес. Не заявлял такого. Или в виноградный бизнес. Я не знаю, в какие бизнесы он не заявлял. Расслабляться абсолютно нельзя. Напряжение будет и дальше. Но сегодня четко всему миру продемонстрировано, что вопросы решает Россия и Эрдоган. А Европы даже рядом нет. Вот ее не существует в этом пространстве. Хотите вы или не хотите. Так что, если уж европейский мейнстрим пишет о том, что будет так, как на условиях Путина, это уже показатель. Значит, вся вот эта пропаганда, которая шла о том, что Россия маргинальна. Ой, да что вы там, да что с вами вообще считаться? У вас ни экономики, ни обороны, ничего нету. Все, времена изменились, считаются. И не стесняют об этом вслух говорить. Может, именно и поэтому они спешат до декабря месяца принять все условия по поводу вот этого нового оборонного союза, согласовать все. Может, поэтому тоже, не знаю. Может, хотят войти в игру. Может, стыдно быть третьим сортом в политическом мире. Я сейчас о Европе, абсолютно беспощадно. Ну что она политически сделала за последнее время? Ничего. Вот ничего. Такое вечное самолюбование. Нарцисс, а не Европа какая-то. Против Америки толком ничего сказать не могут. В войнах принимают участие, но их мнение никто не спрашивает. В НАТО? Ну как? Ну голосуют, идут стадом, открытым текстом, стадом. Поэтому подрастет ли Европа, конечно, посмотрим в будущем. А сегодня она далеко не глобальный игрок. В экономическом смысле – да. В политическом – ну так. Да, ну так. Так, ну так.
А можно быть не глобальным игроком в политическом смысле, но при этом быть глобальным в экономическом? Это же вещи связаны, и если посмотреть на Китай, который ведет себя, ну, в некотором смысле так же, как Европа, и старается ни во что не вмешиваться, если не затронуты его коренные интересы, и развивает свою экономику. Но ведь Китай же развивает экономику с прицелом на то, что он в политике будет играть все большую и большую роль, не без этого.
Ну, надо спуститься просто южнее от Китая, в Корею, все лишь навсего. Ну и чуть-чуть восточней. Корея, Южная Корея, это очень мощная экономическая платформа, очень мощная. Это платформа научная, очень мощная, разработки корейских фирм, они очень мощные. Если корейцам дать возможность, они своими автомобилями завалят всех. Кто был в Корее, тот понимает о том, что практически все дизайнерские модели, представленные на рынке в Европе, чуть-чуть изменены. Ну, чуть-чуть более глаза, то есть фары растянуты. Но, тем не менее, практически все те же самые классы машин. Я не согласен, что экономика всегда связана с оборонной. я беру контекст сейчас Европы и Кореи, у них нету никаких пересечений по военной тематике, вообще никаких. По экономически, да, абсолютно мощная экономика Кореи присутствует в Европе и полное отсутствие каких-то военных ходов. Так что есть примеры на этой планете, есть, конечно. И, ну, оппоненты могут сказать, что присутствует же Америка как раз, как именно тот видимый ангел-хранитель, что в Корее, что в Европе. Одна и та же модель.
Да, здесь ведь по щелчку пальцев, что в Европе, что в Корее, те же самые автоконцерны, да и любые другие, там мы знаем истории с Samsung, и в Европе с Volkswagen могут посыпаться.
Ну, ну, чтобы так совсем уж рассыпался Volkswagen, это, я думаю, тяжело будет. Потому что если фольксвагеновцы выйдут на улицы и начнут демонстрировать, то кресло канцлера будет в секунду смещено просто. Так что, конечно, оно шатается иногда, фольксвагеновское пространство или BMW-шное пространство. Но здесь нужно отличать количество рабочих мест и выгоду самых крупных акционеров. Тут игры другого плана чуть-чуть. И, конечно, абсолютно вы правы. Вот Америка, когда оштрафовала Volkswagen первый раз, там, ну, представьте себе, районный суд действительно имеет силу в Америке такую, что один из крупнейших концернов на этой планете выплачивает эти штрафы. Вот даже рыпнуться не может. В рамках игры, да, обманули, но не такие же сумасшедшие суммы. Просто сумасшедшая сумма. Притом там была аж третья попытка подачи на Volkswagen, который уже судья сказал, так, хватит, уже слишком много, уже и так оттанцевали на костях, и самбу, и чачу. Давайте остановимся. Я согласен, но я вернусь к концепции обороны, потому что модель Америки, которая, и мое высказывание звучит так, что когда это был жандарм и игрался в жандармерию Америки, это всех устраивало. Ну, определенная палочка, экономику выгодно с Америкой поддерживать, товарооборот выгодно налаживать. Но когда Америка начинает играться в Бога, вот на этом заканчивается восхищение взаимоотношениями, как минимум с Америкой. А Америку иногда заносит, что она начинает играть в Бога. И я на этом концепте буду настаивать. И на этой фразе. Это не всех устраивает. Вот возьмем пример Великобритании. Народ заявил о том, что он не хочет быть в Евросоюзе. Что мы видим? Куча бюрократических процедур. Ну, вроде как выйти можно, но никто об этом не говорил раньше. Великобритания, оказывается, должна огромное количество денег. Там пару десятков, может, даже пару сотен миллиардов заплатить в европейскую казну. По разным поводам, из разных источников. Англичане говорят, мы хотим выйти, но мы не понимаем, почему наши налогоплательщики должны вот это платить. Уперлись очень, очень уперлись своим рогом непонимания. И тут раз, и непосредственно в Грузбританию едут представители немецкой промышленности, немецкой экономики. Притом уровень очень крупный.
Мы сейчас сделаем перерыв на новости. Напоминаю, в студии писатель, публицист Владимир Сергеенко.
Еврозона.
21 час 34 минуты в Москве. В студии писатель, публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. Ну что, продолжим еще про Турцию.
Ну, к Турции мы обязательно вернемся. Я начал говорить о том, что к Терезе Мэй приехали представители немецкого бизнеса, большого бизнеса. Делегация очень серьезная. Это конфедерация работодателей. Это не просто объединение. И еще Bundesverband Deutsche Industrie. Это федерация промышленников. Почему они приехали? Вот. Опять получается так, что Европа ведет переговоры с Англией как самостоятельная единица, с Великобританией.
Владимир, прервемся сейчас буквально на пару минут. Да, новости, потому что сейчас давайте. Как раз Владимир Путин выступает по итогам переговоров с Эрдоганом, и мы предлагаем нашим слушателям прямую трансляцию этого выступления.
Отлично.
36%. Нет перевода? Извините. Что у нас с переводом-то?
Возникли проблемы с переводом на турецкий язык.
Ну, поможем.
Да.
из студии.
Перевод идет? Нет? Нет перевода? Нет. Ну тогда, может быть, мы напрямую будем переводить. Так будет, наверное, проще. Давай, микрофон. Микрофон работает?
Микрофон можно включить?
Напоминаю, Владимир Путин выступает с заявлением для прессы по итогам российско-турецких переговоров, которые прошли в Сочи. Вот сейчас решают проблемы технического плана.
Работает?
С переводом.
Да, я повторю то, с чего начал. В ходе недавнего телефонного разговора мы с господином президентом договорились провести сегодняшнюю встречу в Сочи.
Саим Жургова Шканила, а зонже я пошел, думаю, с телефон, говорю, что мы с Сарасен, да? В Сочи, да, букет Берарда. Говорю, я помогу сюда, мутабакат салам.
Планировали обсудить текущее состояние дел в двухсторонних отношениях, придать импульс для дополнительного их развития.
Bu görüşmemizde hem ikili ilişkilerimizin bugünkü durumunu ele almak hem de bundan sonraki çalışmalarımızı değerlendirmek açısından önemli bir fırsat görüyorduk bu toplantıyı.
Продолжить обмен мнениями по ситуации в регионе, включая сирийское урегулирование.
Ayrıca bölgesel konuları başta Suriye ve Suriye krizinin çözümü olmak üzere ele alacaktık.
Что касается двухстороннего сотрудничества, можно сказать, что наши отношения практически восстановлены в полном объеме.
İkili ilişkilerimiz konusuna gelince şunu açıklıkla ifade edebilirim ki kriz öncesi seviyesine tekrar ulaşılmıştı ikili ilişkilerimizde.
Это подтверждает и растущий товарооборот.
Bunun önemli bir göstergesi sürekli artan ikili ticaretimizin hacmidir.
За 9 месяцев текущего года рост составил 36%.
Bu yılın ilk 9 ay zarfında bunun artışı %36 oranında olmuştur.
Есть все основания полагать, что нам удастся полностью компенсировать прошлогодний спад.
İnanıyoruz ki bu yılın sonuna kadar geçen yılda meydana gelen düşüşü tamamıyla telafi edebiliriz.
Такой прогресс во многом связан с последовательным снятием взаимных торговых барьеров и ограничений.
Bu ilerleme bizim tarafımızdan tutarlı bir şekilde bütün sınırlama ve yasakları kaldırmamızla ilgilidir.
В развитии договоренности по итогам нашей встречи с господином Эрдоганом в Анкаре с 30 октября возобновлен импорт целого ряда продуктов из Турции.
Sayın Erdoğan'la varmış olduğumuz anlaşma gereği 30 Ekim tarihinden itibaren Türkiye'den bir sıra tarım mahsullerinin ithalatı tekrar başlandı.
Сегодня мы обсудили совместные меры по ликвидации ограничений на другие виды сельхозтоваров.
Kalan sınırlamaların kaldırılmasına dair çalışmalarımızı da bugün ele alabildik.
С участием министров и глав ведущих компаний предметно рассмотрели ключевые аспекты стратегического взаимодействия в сфере энергетики.
Enerji alanındaki stratejik işbirliğimizin en önemli konularını ilgili bakan ve kurum başkanlarıyla birlikte değerlendirdik.
Это касается турецкого потока.
Burada her şeyden önce Türk Akım projesinden bahsetmek gerekir.
Это касается сооружения атомной электростанции Акую.
Türkiye'de Akuyu nükleer santralin kurulması.
В ближайшее время Росатом должен начать практическую стадию реализации проекта.
Росатом şirketimiz bu projeyle ilgili en kısa zamanda sulu çalışmalarına başlayabilir.
В наших планах запустить первый реактор уже в 2023 году.
Planımız bu santralin ilk üniteinin 2023 yılına kadar devreye sokmaktır.
Разумеется, обсуждали сегодня и проблемы сирийского регулирования.
Suriye çözümüyle ilgili sorunlar da bugün ele alındı.
На фоне достигнутых успехов в борьбе с террористами мы с господином президентом солидарны в том, что необходимо наращивать усилия по обеспечению долгосрочной нормализации в этой стране.
Terörle mücadelede var olan başarılar ışığında Sayın Cumhurbaşkanı'yla siyasi çözüme yönelik çalışmalarımızın daha aktif hale getirilmesi konusunda mutabık kaldık.
Прежде всего по продвижению процесса политического урегулирования и содействию сирийцам в постконфликтном восстановлении.
Başta siyasi çözüm arayışları ve Suriye halkına bu konuda yardım ve destek olmamız için.
Я проинформировал господина президента о том, что на саммите АТС в Дананге, мы с президентом Соединенных Штатов одобрили совместное их заявление, в котором отразили основные подходы к ситуации в Сирии.
Дананг зибресинде Сурия чужими конусунда бирустюрк баянамесини кабул этсини. Ve bu beyannamede Suriye siyasi çözümün ana hatlarını belirleneceğini Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettim ve bu konuda kendilerine bilgi verdim.
A именно окончательно добить ИГИЛ, неукоснительно обеспечить суверенитет, единство и территориальную целостность сирийского государства.
Bunlar DAEŞ'ın tamamıyla ortadan kaldırılması, Suriye'nin egemenliği, siyasi bütünlüğü ve toprak bütünlüğüdür.
Рассказал господину президенту и об итогах недавней своей поездки в Тегеран, о встречах с иранским руководством.
Az önce Tahran'a yapmış olduğum ziyaret ve İran'ın liderleriyle yapmış olduğum görüşmeler hakkında da Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi verdim.
В этой связи хотел бы с удовлетворением отметить, что наша совместная с Турцией и Ираном работа как стран-гарантов Астанинского процесса продолжает приносить конкретные результаты.
Bu bağlamda Astana sürecinin garantörleri olarak Rusya, Türkiye ve İran olmak üzere gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmaların başarıyla devam ettiğini ve daha sonra da aynı başarıyla devam edebileceğini söylemek istiyorum.
Уровень насилия, безусловно, снизился.
Bunun sayesinde Suriye'de şiddet seviyesi önemli ölçüde azaldı.
Создаются благоприятные условия для продвижения межсирийского диалога под эгидой ООН.
Birleşmiş Milletler himayesinde Suriyeliler arası diyalog bu da oluşması için elverişli şartlar meydana çıkmaktadır.
В завершение хотел бы поблагодарить
Son olarak
господина президента, всех наших турецких коллег и друзей за продуктивные переговоры.
Sayın Cumhurbaşkanı ve bütün Türkiye'sini verimli çalışmalardan dolayı teşekkür etmek istiyorum.
У нас сложилась очень хорошая практика делового, неформального обмена мнениями, корректировки наших планов и подведения итогов предыдущей работы.
Bu seri yoğun çalışmalarımız, doğrudan temaslarımız çok iyi bir alışkanlık haline gelmiştir artık kendi aramızda.
Встречи эти проходят очень оперативно, не забюрокрачено, без всяких лишних квазидипломатических процедур и протокольных мероприятий.
Bu görüşmeleri seri bir şekilde bürokrasiden uzak samimi, güzel bir havada devam etmektedir.
Но, на мой взгляд, очень результативно.
Ve çok verimli ve çok iyi sonuç veriyor.
За что мы благодарны.
Ki bundan dolayı Türk dostlarına ve Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz.
И намерены продолжать такую практику.
Bu şekilde çalışmalara devam edeceğiz.
Спасибо.
Sağ olun.
Вы слушали заявление для прессы по итогам российско-турецких переговоров. Владимир Путин сказал, в частности, что уровень российско-турецких отношений восстановлен.
Еврозона.
Ну а сейчас продолжаем Еврозону. Писатель-публицист Владимир Сергиенко. Но у нас буквально полминуты сейчас до перерыва.
Полминуты. Тогда потратим их на то, что скажем, как хорошо иногда и предусмотрительно проанализировать то, что есть. Я по поводу того, что Россия и Турция нормализовали отношения, как я говорил в начале передачи, а теперь получили подтверждение прямо с первоисточника. Это замечательно, что было такое включение, и я рад, что анализ полностью совпадает с действительностью.
Мы сейчас прерываемся буквально на 2 минуты, расскажем о погоде в городах России, а потом продолжим.
Еврозона.
Писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев, еще 10 минут у нас есть.
Вот за 10 минут так много надо рассказать. О том, что делали немецкие промышленники, о том, что делала Конфедерация работодателей и Федерация промышленности непосредственно у Терезы Мэй. Это очень высокий уровень. Есть два варианта выхода Англии, Великобритании. Вот всегда английская корона, вот это колониальное мышление. Великобритании, конечно. И из Евросоюза. Первый – это сплошной хаос. И вот именно к этому хаосу очень готовится немецкая промышленная. Это химическая промышленность, и, понятно, это автопром, гиганты автопромышленности. Если будет хаос, что это значит? Это не только потеря мест с двух или трех сторон, это еще пару фирм уйдет в банкротство. Биржу будет так трясти, что мама не горюй. Акции будут продаваться, покупаться с потерями, спекулировать будут ими некоторые мошенники и плуты, а также нормальные биржевые маклеры. Но почему все это будет происходить? Почему Англия не хочет заплатить денег, которые она, по идее, должна Евросоюзу? Почему она так сильно уперлась? Это внутренняя английская проблема, великобританская, шотландская, ирландская? Или это просто нежелание говорить на эти темы? Гибкости нет ни с одной, ни с другой стороны. Евросоюз говорит, что не уступят ни на шаг. Все претензии справедливы, абсолютно честны. Великобритания то же самое говорит. И обратите внимание, опять, очередной раз, ведь не поляки поехали, не греки, не представители Евросоюза. Поехала делегация промышленников Германии. Вот все, что нужно знать о сегодняшней Европе с точки зрения экономики. И поехали они к Терезе Мэй. В 2019 году Великобритания покинет Евросоюз. После этого все закончится. Сейчас нужно переходное правительство. В экономическом смысле слова, которое предложит какую-то новую маршрутную карту. Добавочная стоимость, она не так сильно играет какую-то роль на внешнем или внутреннем рынке. Особенно, если у тебя есть филиалы, и эти филиалы зарегистрированы, прописаны по месту уплаты налогов. И здесь больше идет вопрос о крупных банках, о кредитовании последующих проектов, которые на 10-15 лет были. Огромный слой недвижимости, огромный слой индустрии и промышленности, который нужно приготовить к тому, что если конфликт не будет мирно разрешен, чтобы как-то с минимальными потерями. Рынок будет трясти весь европейский, а рабочие места будут теряться в Германии больше всего. Рынок будет, биржа будет трясти во Франкфурте, а рабочие места будут теряться в Великобритании. И вот эта вот выработка плана «Б», если вдруг Великобритания с Европой не договорится, она будет вырабатываться непосредственно именно немецкими промышленниками. Интересный момент, просто его нужно запомнить и зафиксировать в своей голове. И вчера в Германии продолжили переговоры по коалиции, по Ямайке. Вышли опять на балкон представители всех партий, главы всех партий. Опять же, помахали ручками, пофотографировались, изобразили, что все договорились обо всем, сделали они все хорошо, знаете. И как-то незаметным проходят какие-то такие колонки, ну, не юмористов, скажем, и не критиков, а людей, которые могут поёрничать с Меркель. Мне очень понравился новый титул, который закрепили за Меркель. Это «Её Величество Королева Меркель Первая», «Ангел Первая». Ангел, ну, её Ангела зовут. И «Ангел Первый», конечно, звучит очень юрнически. И коалиция, которая в Германии на сегодняшний день не пришла к компромиссу, обещает, что к концу недели они все закончат и обо всем договорятся, и как-то так всех в тени держат, никто не понимает уже, о чем они договариваются, они только и вот дают излучение, у нас все хорошо, мы следующие 4 года будем у власти, ничего не произойдет. А между прочим, никто иной, как Кристиан Линднер, это свободные демократы, заявил, что, знаете что, вы думаете, нам наши принципы и наши избиратели дороже машины с синей мигалкой? Это моя интерпретация его слов. Он сказал про служебную машину. Это сильное заявление. Не знаю, насколько это популистское заявление, и насколько он свои позиции уже сдал, потому что все ведется за закрытыми дверями. Никто не знает, никто не слышит, кроме тех, кто потом выходит и сам себя хвалит. Вот, мы договорились. Примерно плюс-минус, куда все это приведет, понятно. Немецкая промышленность как была, так и останется. Зеленые, которые придут к власти, ну, выбьют для себя лишний ветряк, что ли? Нет, они вышли для себя новые инвестиции, где-нибудь подвинуться. Хотя будут бить себя пяткой в грудь и говорят, что они ни пряди не сдали своих убеждений в контексте экологически чистого производства. Но не добьются они и не подпишут никаких громких заявлений о том, что Германия действительно выработает маршрутную карту, выйдет из угольной зависимости. Не будет этого. Именно потому, что в Германии в первую очередь любой правитель, любое правительство будет думать о том, что промышленность, экономика Ведь не будучи кабинет министров поехал к Терезе Мэй, а непосредственно поехал Союз промышленников, Союз работодателей. Те заботы, которые на плечах Союза промышленников и Союза работодателей, это совсем не те заботы, которые на плечах партии «Зеленых». Так что вчера вроде бы как главы партии объявили о том, что ну, они поработали хорошо, что они до конца недели сформируют полностью правительство, обо всем договорятся, ну и хорошо. Пошла какая там, 6-я неделя? 8-я неделя пойдет? Ну, они же не могут там вечно до Нового года. Там же праздники начнутся скоро, рождественские. Уже елки ставят. Вот. Каждый год, правда, елки все ниже и ниже. В этом году на Жандармарт, самая главная площадь Берлина, сердце, елочка чуть-чуть ниже, чем в прошлый год. Опять же, повод поерничать. Елочка пониже, денег меньше, или не успела вырасти, или братская Польша не хочет поставлять на тех условиях, на которых разрешено или не разрешено. И я понимаю, что время уже заканчивается. Политика, которую я обещаю по понедельникам и выполняю свои обещания, не отвлекаясь на посторонние темы. Но в субботу, по принципу, когда веду Еврозону, я говорю, что не надо всю неделю говорить о политике, нужно чуть-чуть отдохнуть. Но так получилось, что в субботу пришлось говорить много о политике, как я этого хотел или как я не хотел. Поэтому сегодня чуть-чуть отвлекусь тоже от политики, поменяю. Вот это вот правило чуть изменю. Вот в школе я в субботу пожертвовал политике, то сегодня пожертвую в конце, чтобы поднять настроение нашим радиослушателям, чуть-чуть не политики. Вопрос очень простой. К сожалению, не будет времени его обсудить с нашими радиослушателями. Это тема сексизма, которая случайно произошла на немецком государственном телевидении. Немецком государственном общественном телевидении, может быть, если корректно. Оператор во время передачи о сексизме, и разговор был о сексизме, увлекся ногами одной из гостей. И так крупным планом навел и по ноге пополз вверх. И здесь и зрители, и редколлегия разошлись во мнениях. А достойно ли это было? Разговор идет о сексизме, а тут вдруг бах, и показывают крупным планом ноги. Вот это и есть сексизм, или это нормальное человеческое чувство? И вот у меня все время ощущение, что нас отвлекают от настоящего, что лицемерие, в котором мы сегодня погрузились, информационное, неинформационное, надоело. И вот на этой хорошей ноте мне бы так хотелось. Сколько у меня еще минут?
2 секунды.
Попрощаться с вами, друзья, до субботы.
Писатель, публицист Владимир Сергеенко.
Еврозона.